Всем привет.
Здрасте.
Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у нас Константин Анисимов. Он помимо всех его прочих качеств, небольшого количества, есть у него одно качество важное, он хорошо разбирается в драгоценных камнях, в том, как их добывают и какие истории вокруг приключаются. Вот мы, если я не ошибаюсь, именно об этом сегодня
и
будем
говорить. И сам тоже регулярно добываю, да.
А в истории приключаешься?
Естественно, еще как. Я даже их сам создаю. Я тут был когда на эту тему? В январе или в феврале, я не помню.
В феврале, как мне кажется.
Записали первую часть, там возникло огромное количество вопросов. В комментариях я немножко почитал. Прикрепляем ее сюда, а то жалуются все время, что мы первую часть не прикрепляем. Вот, поэтому потихоньку по вопросам пойдем. Вопросов реально очень много, но у нас есть самый главный вопрос, который поступил оттуда. Вот, это Дементий попросил рассказать про... Вопрос звучал прям так. Хотелось бы узнать, какие у вас там есть ОПГ. Да, Дементий?
Да.
Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Вот, Дементию интересно такое. Поэтому сегодня про ОПГ, про разные добычи. Причем с тех пор, как мы здесь на эту тему поговорили, я много где был, им там много чего случилось интересного. Даже сам прям своими руками добывал в Таиланде сапфиры, тоже расскажу. Значит, с чего начинаем? Давай расскажу просто технически, какие виды добычи бывают, и мы сейчас поймем. Ну и, соответственно, там же вокруг всегда криминал, понятно, да? И мы сейчас поймем заодно, в комментариях очень много писали, а почему вы не рассказали про великолепные русские драгоценные камни. Мы поймем, почему, например, русские изумруды из всех изумрудов самые дорогие получаются у нас. То есть, как бы условия добычи очень разные, да, и они не могут стоить дешевле, чем колумбийские, с ними вообще конкурировать в принципе никак, или чем изумруды из Мозамбика. Ну и, собственно... Немножко про русские бриллианты тоже можно будет, и про ОПГ. Да? Значит, с чего начнем? Давай прямо по географии пойдем. Вот и виды добычи как раз, и криминал. Да? В каждой стране все по-разному, совершенно категорически вообще по-разному. Везде своя культура и свои традиции, в том числе и криминальные.
Я премного про Шри-Ланку наслышал.
Сейчас начнем с Вьетнама.
Давай.
Он ближе всего к Таиланду. Да? Значит, там... Все не так, как у всех. Вьетнамцы вообще особенные люди, и даже в Азии большинство побаиваются, в принципе, недолюбливают, потому что там, где появляются вьетнамцы, сразу появляется очень серьезная организованная преступность. Это, в принципе, такие сицилийцы, наверное, азиатские сицилийцы, я думаю, скорее всего. Причем интересно как, что диаспора-то есть везде, когда была война, они же везде разъезжались, да? И вот, например, в том же Таиланде есть вьетнамская диаспора. И вьетнамцы, которые сейчас приезжают, они крышуют тех старых вьетнамцев, которые там уже второе, третье поколение, которые в Вьетнаме-то не были никогда. Но просто ты вьетнамец, плати. Все.
А эта преступность процветает, когда приезжают южно-вьетнамские или северо-вьетнамские диаспоры, или все равно?
Мне кажется, там все равно совершенно. Они все такие вот очень в этом плане очень бодрые. Прям очень бодрые. Там, где тайцы или лаосцы будут сидеть и думать, там что-то неохота. Ну да, можно, но мне неохота. Вьетнамцы уже будут там. Уже все в процессе будет. Так вот, во Вьетнаме очень любопытная добыча. Я рекомендую вам, если будете в этой стране какое-то более-менее длительное время. Я знаю, что многие во Вьетнаме зимуют. Ну, понятно, когда нет пандемии. Рекомендую поехать в такой регион, который называется Йенде. Там есть такая деревня, называется Лук-Йен. И, собственно, в этой деревне это такая перевалочная база, да, там с гор спускаются люди, которые добыли камни, там их на рынке продают, камни дальше уезжают уже драгоценные. Ну, там на рынке сразу все понятно и знакомо для нас становится. Стоишь, смотришь, там, значит, сидят. Там почему-то торгуют камнями только тетеньки, исключительно вообще. То есть такая прям женская работа. Сидят тетеньки, торгуют драгоценными
камнями.
Да, работа
почти все должна быть женская, я считаю.
А, ну, видишь, в этом плане вьетнамцы тоже молодцы, доперли. А между ними ходят дяди. Это довольно высоко в горах, там уже прохладно. Ну, вот примерно как сейчас, тут сколько градусов, 18, наверное,
типа
да?
Того.
Вот, дяди в водолазках в таких, в пиджаках, которые часто бывают малиновые, И на водолазке такой золотой у них, значит, эта цепочка толстая. И они там стоят просто так вот и смотрят, кто почем продает и кто как себя ведет. Вот как бы такого тоже нигде нет. Это чисто вьетнамская особенность, и нашему глазу это очень знакомо. А потом, когда мы поднимаемся наверх, туда выше в горы, там все довольно интересно у них организовано. Смотри, значит, вот много родственников, у каждого был свой участок поля, где копали, сажали рис, да, или там сладкий картофель, ну, там рис в основном. И вдруг раз, вот именно на моем участке нашли шпинель, это такой драгоценный камень, об этом я хочу про все камни сделать такой небольшой гайд, да, обзор, но это уже в следующей серии сделаем. Значит, нашли шпинель, или, допустим, нашли сафиры, чтобы было проще для понимания. Так вот, этот весь участок вдруг становится сразу не совсем твоим, хотя реально по документам он твой, допустим.
Родственники приезжают.
Когда дедушка умирал, он завещал именно этот участок именно тебе. Приезжают родственники, да, и говорят, что, слушай, это как бы ну, не совсем справедливо, потому что ну как бы мы же родственники, но вот тебе повезло, что тебе дедушка этот участок подарил, а мог же подарить и нам. Вот, поэтому они составляют расписание на год вперед. И на этом участке добычу ведут по очереди. Допустим, я там знаю истории, когда там 40 с чем-то семей, допустим, по 10 дней они копают. И, естественно, копают круглые сутки, потому что надо успеть за эти 10 дней прокопать как можно больше. И все, что находят вот за эти 10 дней или там за 2 недели, по 5 дней они копают и постоянно меняются. То есть, у них такая ротация.
И... А хозяин-то участка не возражает или не получается возражать?
Его не спрашивают, я думаю, особо сильно. То есть, я там много раз спрашивал про криминал, причем там у меня живет товарищ из Скандинавии, европеец, он на все это смотрит европейским глазом.
Это который Курт?
Нет. Его по-другому совсем зовут. Не будем вдавать его имя. Спросил его, есть ли какой-то криминал, кто-то крышует их, полиция. Он говорит, слушай, там они так друг друга усердно как бы это сами криминалят по-черному вот эти все семьи. У них постоянно там терки, разборки. Значит, там днем, допустим, откопали вот двоюродные дяди с семьей, а ночью пришли те, чья очередь будет только в декабре, и давай там тоже копать. Эти там с ружьями за ними. Ну, то есть, там все очень весело и бодро. У вьетнамцев, мне кажется, вообще всегда так и во всем, в принципе. Вот, поэтому я думаю, что местная полиция, как правило, криминал на добыче осуществляет полиция. Ну, как правило, да, в других странах, во многих разных, сейчас об этом буду рассказывать. Я думаю, что полиция смотрит, что-то их как-то многовато, они как-то все хорошо очень организованы. Вот, наверное, мы не будем, пусть сами там разбираются. И там постоянно очень напряженные у них отношения, терки, там какие-то драки, поножовщина и всякое такое. Именно вот вокруг того участка, где обнаружили какую-то жилу. Да? Такого нет нигде. То есть, обычно как? Если нашли, ну, допустим, тот же Таиланд, Шри-Ланка, Бирма, там, да, еще где-то, то этого родственника начинают все сразу просто ненавидеть и перестают с ним общаться. Ну, как бы люди так устроены. А тут, видишь, тут все совсем по-другому. Они, наоборот, сплочаются. И там есть два вида добычи. Как раз мы об этом собирались поговорить. То есть, первое. Просто лопатами копают землю, бросают ее на некое решето. Все стандартно. Да, рядом стоит насос. И рядом стоит генератор, под большим давлением водой промывают, да, я прикреплю видео, и там, собственно, все остается, то есть, какой-то гравий остается, потом уже гравий отбирают и просто по внешнему виду определяют, где что, камни отбрасывают, недрагоценные, драгоценные отбирают. Это самый простой, самый распространенный вид добычи вообще. Как получилось, была какая-то гора, в ней была жила, ну, они все как бы камни появились в основном, да, есть, которые появились в процессе осадочных пород создания, в основном это был какой-то вулкан. При вулканической деятельности. Да. Но эту гору за миллион лет размыло, она вместе с водой, то есть, дожди, реки ее разнесли по долине, и там все это илом еще покрылось плодородным, вот они в этом иле и копаются. Тут все понятно. Дальше, почему рекомендую поехать, нужно обязательно найти в этой деревне переводчика, это крайне-крайне сложно, очень сложно, мы искали очень долго там нашу девочку, но оно того стоит. Почему?
Или потому вьетнамский что... выучить.
Ну, или выучить вьетнамский, причем вьетнамского же языка много,
да.
Там как бы не все друг друга понимают. С проводником нужно подняться в гору, идти часа три пешком, то есть, не так много. Там гора из совершенно белого белоснежного мрамора, он прям белый, как снег такой, да? И берешь кувалду, просто кувалдой лупишь, тебе показывают, где естественно, они знают, где жила, типа, бей здесь, да? Лупишь кувалдой, мрамор, он очень мягкий, он рассыпается, и драгоценные камни, они не страдают совсем, причем, ну, прям, знаешь, я вообще человек ленивый. Вот. Но когда у тебя с каждым ударом выпадает там, пару тысяч долларов, там бодрит очень серьезно. Вообще очень азартно, очень круто. Мы налупили там довольно много интересных всяких камней, в том числе прям такой крупный кристалл серой шпинели. И вот там тоже у них особенная ситуация. Это гора вообще государственная. И в принципе все, кто там ведет добычу, это все нарушение закона полностью, потому что ты должен там открыть компанию, купить лицензию, да, и, там, и так далее и тому подобное. Ну, естественно, как мне объяснили, переводчик объяснил, местные жители все считают, что это их гора, потому что они там родились. И другим жителям соседних деревень они не дают там добывать или просят у них какую-то денежку. Мы вот платили денежку, да. Хотя, опять же, все это незаконно, нелегально. Дорог там нет, туда пешком идти долго, поэтому ездят в основном там такие тропиночки на мотороллерах. На мотороллере ехать со скоростью, наверное, там 15 км в час, 5 часов примерно мы ехали туда, то есть довольно долго. Поэтому туда военные и полиция, видимо, в надежде тоже закрышевать, регулярно устраивают рейды, но с горы очень далеко видно. Прям очень далеко. И там, в принципе, часов за 6 до появления военных они уже понимают, что будут военные, прячут инструменты, уходят там за угол, сидят, смотрят, ага, ушли. Ну, все, выходят, дальше добывают. То есть все стандартно, но и довольно интересно с точки зрения организации. То есть вьетнамцы сами себя крышуют с помощью родственников.
А с точки зрения полиции или военных, почему бы там не организовать постоянный пост дислокации?
Это высоко в горах, там нет тропинки, просто нет. То есть, там надо прям ползти туда. Ну, это, видимо, очень дорого. Я думал об этом, что, смотри, скорее всего, местная полиция, они же тоже родственники. И, в принципе, всем хорошо.
Кто-то кому-то заносит.
Да, там, более того, тропинки нету, ее не хотят делать. То есть, там можно позбивать, допустим, острые камни, сделать, чтобы, ну, какое-то подобие ступенек. Там прям надо вот так лезть, прям вот так вот. Вот, то есть, это никому не интересно, никому не нужно. У вьетнамцев огромные семьи, и, скорее всего, все полицейские, они просто родственники тех, кто добывает, и все. Значит, более бодрая ситуация на Шри-Ланке, да. Если вьетнамцы, они вот, ну, как бы добывают вокруг добычи, у них какой-то криминал есть, на рынке обмана нету, и синтетика туда пока не попала. То есть, что такое синтетика? Это искусственно выращенные камни. Сейчас вообще ситуация тоже как бы к криминалу имеет отношение на 100%. Синтетикой завален весь мир вообще полностью. В самые отдаленные уголки Шри-Ланки, в Африке, вообще везде. Я сейчас готовлюсь к поездке в Африку, именно добывать камни, да, драгоценные. После поездки обязательно приеду, расскажу, покажу фото, видео. Так вот, в Африке уже в Руанды, в Уганды, вообще везде привозят прям килограммами синтетику. Знаешь что? Китайцы.
Ого.
Вот, дают местным, это называется брокер, ну, у нас вот в нашей среде, это кто такой? Это деревенский какой-то мужик, он ничего ни в чем не понимает совсем, ему дают, говорят, смотри, это сафир, иди продавай на рынок, продашь за $500, я тебе дам 50 из них, например, да, то есть, по сути, этот мужик, он не виноват, он никого не обманывает, он же не может пойти там поехать сделать анализ, тем более, что в большей части этих стран, вот куда я лечу сейчас, там лаборатории нету, то есть они отсутствуют. Сдать куда-то, чтобы понять, что это такое, невозможно. То есть единственный прибор — это твои глаза у тебя есть, да, и все. Так вот, синтетикой все завалено, а до вьетнамцев это не дошло. То ли они сами не хотят этим заниматься, то ли не завезли еще китайцы, то ли у них
они китайцев не любят.
Да, то ли у них с китайцами какие-то терки. В общем, вот там, где добыча, там какие-то терки есть, ниже на рынке все, уже там все нормально. Никто никого не грабит, не расстреливает, не убивает, ничего такого нету. А на Шри-Ланке интересней. Там, как принято вообще в нормальных странах, да, там все крышует полиция. Вот. И, значит, там частное право, то есть человек находит у себя на земле, на огороде драгоценные камни, все родственники сразу с ним ссорятся, перестают общаться, и он спокойно сам нормально работает, ему никто не мешает. Но я подметил там такой момент, подходит кто-нибудь ко мне из местных, да, когда вот я езжу на закупки, как это выглядит вообще? То есть, ты приезжаешь, там много деревень, и у кого-то где-то чего-то есть, какие-то жилы они добывают, ты селишься у кого-то одного, ну, там у меня вот есть товарищ, с кем я работаю уже много лет, живешь у него, тут же сарафанное радио разносит, что ты приехал, и со всех домов соседних деревень все едут тебе что-то показывать. Смотри, там у меня есть вот это, вот это, вот это, в том числе несут очень много синтетики, часто не имея цели тебя именно обмануть, потому что их обманули, то есть им дали продавать. Так вот, часто бывает такое, подходит какой-нибудь товарищ местный и говорит, а тебя интересуют, например, там фиолетовые гранаты? Ты говоришь, да. Он изо рта достает, из-за щеки протирает, а потом дает тебе. И мне когда-то тоже, я арендую там мотороллер, я купил несколько камней, в карман кладу, он говорит, лучше клади в рот. Я говорю, блин, почему, объясните, что за привычка во рту все носить? Мне потом объяснили, что там полиция как бы, она стесняется пока еще, может быть, им нужна практика, и нужно приехать их научить. Они стесняются прям приехать на участок и сказать, слушай, мы хотим половину. Вот. Они под видом гаишников стоят на перекрестках. Вот они знают, что, допустим, вот этот стакан – это добыча, а этот стакан – это здесь живут люди, которые добывают в этой деревне. Они где-то тут посередине становятся, тормозят там проверить права. Потом там, слушай, нам надо тебя обыскать, вдруг у тебя наркотики. Обыскивают, находят камни, говорят... А нам, кажется, поступает заявление, что именно вот такой камень пропал недавно, он у нас в розыске, давай мы его заберем на экспертизу, на проверку. Забирают на экспертизу, на проверку, потом он теряется. Ну, стандартная практика. Поэтому местные жители, когда вот здесь находят драгоценные камни, вот они их везут домой во рту, и если они видят, что все плохо, дядя тормозит, он делает так... И все. А дома его достает.
Само выпадом достает.
Вот тоже, смотри, так не делать больше нигде.
Слушай, а если там будет, например, какой-нибудь бриллиант, как в фильме «Кровавый алмаз», вот такой вот. Его же очень сложно.
Я бы проглотил. Чем он крупнее, мне кажется, тем он легче проглотится. Я бы проглотил сразу еще вот здесь. Как только нашел. То есть, тоже, видишь, совершенно своя национальная традиция, которой нет больше нигде. То есть, ни на Мадагаскаре, ни в Бирме, ни в Вьетнаме, ни в Таиланде больше нигде камни во рту не возят и их не глотают. То есть, видишь, какие догадливые. Вот. Ну, и так как на Ланке продают, добывают камни...
Если так, а ты самое главное-то не сказал. Ты во рту возил камни?
Я не только камни, я изделия все привожу...
Всегда.
Вот здесь. Вот. Значит, я возил, конечно, в кармане, и так как я иностранец, они всегда все думают, кстати, что если иностранец, то он по-любому журналист, блогер какой-нибудь, ютубер, и он сейчас как покажет, и все, и всем хана, всех опозорят, и выгонят, и арестуют, поэтому они в основном стараются не трогать. Ну, то есть, практики как бы крышевания иностранцев у них пока нету широкой, потому что там, в принципе, нет иностранцев на добыче. В тех местах, где бываю, их там нету. Поэтому они пока побаиваются. А местных, да, они по полной программе. Так вот, если в Вьетнаме драгоценные камни нашли в 1997 году, вот в этой горе, да, начали лупить их там, эту шпинель. Там, кстати, добывают самую дорогую в мире шпинель, кобальтовую. Она стоит дороже бриллиантов. Вот вам картинка, смотрите. Такой неоново-синий цвет, да. Я видел, там она обитает только в очень маленьких кусочках, которые часто вообще невозможно гранить. Там 0,3 карата, полкарата. Если крупная, там 0,7 карат. Ну, вот один карат – это чуть больше спичной головки, чтобы ты понимал. Да? То есть, 0,7 карат – это он до огранки, когда его гранят, он станет там 0,3 карата. То есть, ну, совсем мелочь. Поэтому ее не гранят, ее покупают коллекционеры. Вот 0,7 карат кусочек стоит $10 000.
Неплохо.
Хороший бриллиант, хорошего качества. Карат будет стоить долларов 7-8 тысяч. То есть, получается реально дороже. Да? И, кстати, очень много камней, которые дороже бриллиантов на самом деле. Это вот один из мифов, что бриллиант он самый дорогой. В этом плане вьетнамцев повезло, такого больше нет нигде. Кобальтовая она, потому что там содержится кобальт. Ну, тут как бы все понятно. Так вот, вьетнамцы относительно недавно как бы всем этим занимаются, а ванкийцы, они камнями драгоценными, как мы с тобой выяснили, торгуют уже тысячи и тысячи лет. Вот, говорят, еще во времена царя Соломона там покупали. Ну, тут, по крайней мере, нам известно, что греки точно у них покупали, римляне точно у них покупали. Как это устанавливается? Очень просто. Во всех драгоценных камнях, мы уже об этом говорили, есть уникальные включения. Да, смотрите передачу номер один. И по анализу этих включений, то есть, просто смотрят в микроскоп и говорят, этот сафир добыт в такой-то деревне на Шри-Ланке, вот возле города такого-то. То есть, там все вообще элементарно. Поэтому у ванкийцев огромный опыт. Огромный в плане торговли и, естественно, обмана и всего остального.
Обезболивание.
Да. То есть, криминал там вот дальше полиция не заходит, а то полиция так действует, ну, довольно аккуратно.
Ну, довольно ласково, судя по тому, что ты рассказываешь.
Наши умеют намного серьезнее. Но там зато очень распространена такая тема. И вот после того, как мы с тобой были здесь, я там делал контрольную закупку. Значит, продажа синтетики. То есть, это подделка, да, драгоценных камней по полной программе присутствует, очень много продают. И, в принципе, я просто, ну, вот, решил, что я турист, я не понимаю, особенно в камнях. То есть, я знаю, что красные – это рубины, зеленые – это изумруды, синие – это сафиры. Да?
Белые – бриллианты.
Я пошел в магазин, обошел там 5, наверное, 6 магазинов. Это было в Коломбо, это столица, и в городе Галле. И самое интересное, что туда на потоке во время экскурсии завозят туристов, пакетников, которые покупают вот тур, да, туда завозят всех насильно, это входит в программу. То же самое, как в Камбодже. В прошлый раз мы рассказывали, как мы с Соколовыми, когда там с Сашей и с Гошей были, да, это anthropogenes.ru, вот, мы делали контрольную закупку. Ну вот, когда мы здесь с тобой поговорили, я полетел на Ланку и вот прошел несколько магазинов, я понял, что это все исключительно только синтетика вообще. Я купил там, причем там довольно интересная связка. Значит, младший брат какой-нибудь Ибрагим, там в основном занимаются мусульмане торговлей драгоценными камнями. У него магазин, а на втором этаже его старший брат открыл лабораторию, и он выписывает сертификат. У них отличное партнерство. Вот, то есть я купил рубин, мне выписали сертификат, вот такенный, да. Без каких-либо ссылок на сайт. А сейчас у всех настоящих лабораторий есть обязательно сайт, куда они выкладывают информацию о камне, можно это все посмотреть. Да? Потому что сертификат вот как раз в этом случае мне напечатали просто на принтере, и он был не подтвержден ничем вообще. Что мешает нам открыть, сделать сайт и туда выкладывать реально вот эту вот подделки все эти, писать, что они все натуральные? Дело в том, что если ты открываешь настоящую лабораторию, у тебя должна быть лицензия. Ну, это все проверяется, да. Поэтому, к сожалению, так не получается. Можно открыть какую-то нелегальную, но это долго не продлится. Ну, я, собственно, с этим камнем синтетическим, причем там тоже очень ловко они. Он такой говорит: так, ну вот этот рубин, да, хорошо. А, видос, смотрите, прикрепляю, да. А когда ты улетаешь? Я говорю, допустим, в пятницу утром, он говорит, тогда сертификат, который мы делаем, будет готов в четверг поздно вечером.
О,
почему, понимаешь, да? Чтобы ты не успел сходить в другое место и проверить. То есть, ты получил самолет и домой. Все. Очень все грамотно. Так вот, я получил сертификат. Естественно, я в пятницу утром никуда не улетел. Я поехал в государственную лабораторию, сдал. Мне написали, что это синтетика. Выложили все инфо на сайте. Я поехал сразу в полицию, вместе с полицейскими поехал в магазин, и мне вернули деньги. Я все это снял на видео. Вот, посмотрите. Но, к сожалению, я могу сказать одну вещь. Буквально вчера снимал видео об этом, даже еще не выложил на свой YouTube. Но когда передача выйдет, уже будет прикреплено. Да, смотрите тоже ниже. В России все магазины, то есть имеется в виду 100%. Магазинов, где я был, практикуют продажу подделок. И, опять же, я как считаю, что да, синтетика – это практически натуральный камень, если мы об этом говорим. Вот. Но дело в том, что…
Под видом натуральных продают.
Да, их продают под видом натуральных. Более того, вот я как раз снимал сюжет, есть такая ярмарка мастеров, мне очень много об этом писали. Я зашел на сайт по ссылке, которую мне скинули. Посмотри, какой рубин огромный, вот такенный, и за 15 тысяч рублей. Почему у вас так дорого? Да, всегда меня спрашивают. И там написано было, что он натуральный, негретый, из Мозамбика. То есть, даже страна происхождения. Вот, значит, естественно, я купил с удовольствием этот перстень, сдал в МГУ, там написали, что это синтетика. Синтетика стоит, ну, $1. Как бы больше она не может стоить. И снял об этом видео, где подробно показываю сертификат. Сейчас поэтому не будем все это смотреть, обсуждать. Смотрите ниже, да. Как бы, к сожалению, Россия – это одна из немногих стран, где законно и официально не запрещено продавать синтетику и писать, что это натуральный камень.
Ну, так это шарлатанство просто. Ну... У нас шарлатанство запрещено. То есть, если ты пишешь, что это натуральный камень, а продаешь не натуральный камень, это прямо уголовное преступление.
Но если начинать их расспрашивать, они говорят, ну да, он натуральный, но он искусственно выращенный.
Из Мозамбика. Ну, он в Мозамбике, что ли, искусственно выращенный?
Ну, как-то так. Слушай, ну вот реально в России, я тебе говорю, что это не преследуется никак вообще.
Ну, я думаю, что просто прецедентов не было. То есть, никто не парится этим вопросом, скорее всего.
Ну, возможно.
Потому что, вообще-то, это уголовное преступление. Ну, по-любому. Потому что я, например... Ну, например, я продам тебе золото, кирпичик, килограмм. А это будет на самом деле никакое не золото, а позолоченная какая-нибудь фигня. Ты можешь на полном основании подавать на меня в суд за мошенничество.
Ну и более того, даже очень часто со мной спорят в комментариях, и под нашим февральским выпуском спорили в комментариях, что, слушайте, ну если синтетика идентична по составу практически натуральному, и пишут, что он натуральный, но он же и есть натуральный, ну что-то типа такого, но как бы я не согласен полностью совершенно, потому что синтетику создает лаборатория, ее производят каждый день, не знаю, 100 килограмм, например, да, и ее производится больше и больше, она удешевляется в производстве. Ну и, конечно же, это никакого отношения к натуральному камню из Бирмы или из Мозамбика не имеет вообще совсем. То есть, это имитация, которая повторяет химический состав. И да, если писать, что это синтетика, обмана нету. Но они же пишут, что как бы... Ну вот вам, кстати, да, картинка. Посмотрите описание. Это вот ярмарка мастеров. Да, я посмотрел там несколько десятков товаров. Описание, фото. Я по фото отличаю. Ну как бы у меня квалификации хватает. Это все синтетика полностью.
Слушай, ну...
И даже... никто же этот сайт, паблик не прикрывает, их очень много.
Слушай, таких, у нас запрещено в России вообще заниматься черной археологией, тем более продавать черную археологию. Однако вот зайди, пожалуйста,
продают много, да.
В интернет, там будет 100-500 сайтов, форумов, аукционов, где просто барыжат ворованными из земли вещами. И тоже почему-то их никто не прикрывает. Хотя я уже запарился. Я писал туда-сюда... в комитет по охране памятников, куда только не писали. Вот это Виолти как работала, так и работает.
Кстати, очень многие эти люди не могут дописаться до тебя, поэтому они пишут мне, скидывают всякие мечи, шлемы, топоры, говорят, покажи климу.
А я не отвечаю никогда.
Правильно. Я им пишу, что вас надо всех сажать, что вы делаете. Говорят, ну, это не я, это мой там сосед нашел. Там,
ну, так ты напиши, пожалуйста, на соседа заявление в прокуратуру.
Ну, срочно. Я что хочу сказать, что, к сожалению, Россия на уровне магазинов официальных, прям вот на витрине с бирочками, выписывают чек, продают синтетику под видом натуральных камней все магазины.
Слушай, я специально помню, ходил, когда мы с тобой познакомились, и как познакомились? Возобновили знакомство, скажем так. И ты уже камнями занимался, много мне рассказывал, я заинтересовался, пошел я в магазин, в ювелирный, в галерее у нас на Лиговке, около Московского вокзала, и просто заинтересованно спросил, там прямо у нас, ой, молодой человек, у нас новая коллекция с изумрудами, с изумрудами. Я говорю, давайте, покажите мне изумруды, покажите мне срочно ваши изумруды, а там прямо они как калиброванные все.
И одного цвета.
И все абсолютно одинакового цвета. Я говорю, а это, где вы такое взяли? Они говорят, ну, мы вот мы продавщица, я вот мы продавщица, мы не знаем.
Да, нам здесь сказали, что натуральное. А из какой страны мы не знаем.
Нет,
да.
Нет. Оттуда, из какой-то страны, оттуда. Из Москвы.
Понятно.
Вот. Но они настолько одинакового цвета, что это понятно, что это, даже если не смотреть включение, такого не может быть, в принципе.
Естественно, да. Ну, вот, как бы такая ситуация. То есть, вот. Такого, чтобы прямо во всех магазинах и говорили, что все натурально, и даже часто говорят, страну какую-то придумывают наугад, и им за это ничего нету. как бы такого нет. Ну, я больше нигде не встречал, кроме России. Ну, может, Украины еще или там Белоруссия. Но, по сути, для меня это одно какое-то.
Естественно. Но это, опять же, я говорю, что просто пока не взялись. Или какие-то очень сильно волосатые лапы где-то есть. Прям вообще. Потому что, опять же, это прямо мошенничество. Это обман, введение в заблуждение, что преследуется по закону. Должно бы преследоваться по закону.
Ладно, продолжаем. Это я просто к чему, что мне после этого в комментариях стали очень писать, какие же шри-ланкийцы мерзкие ублюдки. Ну, ребят, у нас вот вокруг везде продают, идите в любой магазин, и синтетикой завалено все, и никто не скажет, что это синтетика, не признается. Значит, дальше. Какие виды там есть обманов и добычи? Мы же и добычу обсуждаем заодно и обманы. На Шри-Ланке очень разнообразно добывают, очень прикольно, мне очень нравится. Первое, также просто копают землю лопаты, бросают, промывают. Второе, более интересное, это речная добыча. То есть, ныряют на дно реки, зачерпывают гравий, промывают, смотрят, ага, есть сапфиры. Все, значит, живо проходит где-то по дну реки. Да? Или даже часто бывает как, река размыла гору миллионы лет назад, разнесла все это. То есть, получается, что сапфиры лежат на дне прямо вот по течению. И вот можно прямо по течению идти и все копать. Это все нелегально совсем, потому что вот на всем острове дали лицензию, разрешили копать на дне реки всего в двух местах. Почему? Потому что если разрывать русло реки, обваливается берег, меняется ее русло, и получается подтапливание, заболачивание, и все, экологическая катастрофа у тебя, да, в принципе. То есть у тебя река превратилась в болото. Все, что ниже по течению, высохло, и там все умерли. Ну вот, есть места, где не глубоко надо нырять, если мы поедем, обязательно поныряем. То есть, у меня прям есть товарищ, который именно легально разрешено. То есть, он добывает, потом восстанавливает дно и рельеф, весь ландшафт полностью. Там очень увлекательно. То есть, ты ныряешь с ведерком.
Это туда... в Вьетнаме?
Это на Шри-Ланке.
А, на Ланке.
Туда просто вот набираешь грунт. Оставляешь ведерко на дне, выныриваешь, за веревочку утягиваешь и промываешь.
А вот. Примерно какая глубина?
Там есть от 2 метров и до, я знаю, места, где 17 метров. Ну, там понятно, что ныряют уже в аквалангах, да, и люди уже опытные, то есть туда мы не полезем. Так вот.
Да я ради такого дела нырять научусь с аквалангом.
Далее, это вот самый древний и распространенный метод добычи. Роют шахты, то есть роют яму.
Штрек.
Бывает до 90 метров. Вот я лично видел 90 метров глубиной. То есть, когда думаешь о том, сколько это этажей дом.
30.
Ну да, где-то так. И они туда ползут вниз, просто закрепляют балки бамбуковые вот так вот. Да? И, ну, типа, получается у тебя как лестница. Представь, 30-этажку, ты просто ползешь. То есть, если мы поползем по наружной стороне дома, мы испугаемся. Ну, то, что ну, как бы высота. А так там темно, ты не видишь, куда ты лезешь, и ты лезешь, тебе нормально. А потом, когда думаешь, блин, я себе рубанулся, все. Вот. И вот они копают один, второй, третий, четвертый. То есть, вот жило так лежит. Причем, как, опять же, это все разнесла река, но потом река исчезла, она высохла давно, да, в древности еще там когда-нибудь. Но камни вот так на дне так и остались. И потом все это соединяют, значит, это как называется, шурф. Штольня, я не знаю даже. То есть, по-английски это все полностью майн.
Короче говоря, горизонтальной дыркой в земле.
Да. И там целый день ребята копают вот это все и, значит, добывают. Есть очень интересный аттракцион. Такое придумали только ланкийцы. Молодцы. Там к тебе пристают вообще все. То есть, в продаже камней задействована вся страна. Я еду на автобусе. Из города Коломбо в город Ратнапура. Ратнапура – это прям вот место, где уже много-много веков. Это городок, где все вокруг много веков роют камни, добывают. Да? Там как бы многие стали миллионерами вот именно на камнях. Водитель смотрит на меня. Ну, то есть, он понимает, зачем иностранец едет в Ратнапуру. Там нет пляжей, там нет ничего вообще, кроме вот дырок в земле. Там все изрыто. И он смотрит на меня и громко по телефону, он так ведет, и громко по телефону куда-то звонит, кому-то что-то говорит, смотрит на меня. Вот, то есть, понятно, что уже готовят встречу. Выходишь из автобуса, к тебе уже подбегают товарищи, которые там мистер, камни, сапфиры, изумруды, давай, что надо. Хотя изумрудов там никогда не добывали. И тебе все рассказывают, что у моего дяди есть своя добыча. У нас свой семейный бизнес, свое дело. Вот у меня дядя. Естественно, это, конечно, не его дядя. Там все завязано. Сейчас объясню. Значит, и если ты идешь в кафе, к тебе подходит официант, говорит: мистер, я тебя отвезу на добычу, у моего дяди есть добыча. Ты идешь в отель, человек, который тебя полы моет в номере, говорит: мистер, у меня есть дядя, завтра едем с тобой на добычу. Ну, с кем-то из них ты согласен, тебе же надо на добычу попасть как-то. А как ты ее найдешь сам? На карте-то она не отмечена. То есть, таксиста берешь, таксист тоже говорит: у меня есть дядя, я тебя сейчас повезу.
Ну, у таксиста еще и машины есть, это удобно.
Да. Вот. И вот вы выезжаете, он звонит. Люди берут синтетику, купленную у китайцев. Или еще попадалась русская, сейчас об этом тоже скажу. И там, смотри, вот когда эту штольню или что это, майн, да, шахту начинают рыть, она же сначала-то не глубокая совсем, там, ну, метр, допустим, ну, вот по грудь, да. Вот, ты же клиент солидный, тебе неохота лазить там на 100 метров вниз. Тебе удобно вот на метр. Они бросают туда эту синтетику, ее прикапывают там вот на такую глубину. Приезжаешь, тебе говорят: слушай, вот здесь жила залегает на глубине 1.5 метра, и как раз вот сегодня мы уже подошли к этой глубине, и ты выглядишь как удачливый очень человек.
Давай.
Вот, давай-ка копни. Вот. Если что найдешь, подарить мы не можем, к сожалению, но продать за полцены вот только сегодня, только ради тебя, потому что первый день из уважения, как бы, и вот если ты белый чек найдешь сегодня, и вообще вся наша шахта будет удача. Мы так называем шахта «Удача Клим». И мне реально писало много людей, которые они не могут поверить, что их обманули, потому что, ну как же так, я же приехал, там земля, они еще водичкой поливают, чтобы она такая прибитая была, пыль там прижатая. Ты копаешь, и ты находишь, и тебе все это... Там они говорят: смотри, вот он стоит 20-ку зелени, ну, 20 тысяч 10. Долларов, а для тебя 10. 10. Ты такой: блин, ну... Да.
Справедливо.
Камень сам ко мне пришел, сам я нашел, все, я беру. И потом уже только в Москве ты узнаешь, что, оказывается, это была синтетика, тебя обманули. То есть, опять же, вот это чисто ланкийская тема.
Я надеюсь, они хоть синтетику не ограненную докидают.
Да, да. Сейчас уже стали производить очень круто. В России синтетику до сих пор производят, это почему-то называется пуля. Такими длинными цилиндриками, да. А китайцы уже стали прям такие окатыши делать. Более того, я хотел снять, не дали, к сожалению. Но они же понимают, что для чего я снимаю. Сейчас уже делают, знаешь, что окатыши, и туда уже кусочки какого-то другого камешка включены. То есть, то ли они как-то туда делают. Впаивают, то ли... Включение, понятно, всякие пузырики, трещинки, внутри камня это должно быть. Там прям как, вот окатыш, допустим, мне показывали сафир под параджи. Это очень-очень модный, очень крутой цвет. Смотрите пример. Он такой розово-оранжевый должен быть одновременно. Он очень дорогой. Прям очень, ну, безумно дорого стоит. То, что их крайне редко находят. И там прямо из него торчали как будто бы кусочки какого-то гранита. То есть, как бы это уже новый уровень, новые технологии. Насколько я понимаю, перед тем, как растить этот кристалл в лаборатории, они туда насыпают чего-то, чтобы он в них врос.
Так.
Вот. То есть, и в принципе, ну, вот в полевых условиях вот так вот заподозрить что-то невозможно. Потому что, когда ты достаешь какой-то кристалл, у него часто тоже бывают вросшие какие-то инородные элементы. То есть, более того, я узнал такую тему, вот тоже уже после нашей с тобой здесь беседы, что люди, которые создают новые технологии, чтобы создавать синтетику нового уровня, эти же люди создают потом приборы для того, чтобы плять синтетику, и продают их по всему миру. То есть, смотри, очень правильный, выгодный бизнес. То есть, они создают синтетику, рассылают ее, распродают по всему миру. А потом по всему миру во все лаборатории рассылают предложение.
Не, ну правильно. Как лаборатория Касперского, которая пишет основную часть вирусов, а потом их же и сама и лечит.
Ну, вот. В принципе, правильно, как бы молодцы. То есть, вот, пожалуйста, такой ланкийский метод, которого нигде больше нету.
Очень-очень круто вообще.
Молодцы.
Молодцы, я считаю. Молодцы. Я, правда, когда ты рассказывал давным-давно, я сразу представил себе инфернальную картину, как эти самые ланкийцы туда из магазина синтетику, которую много раз видел, прямо
граненную. Или сразу с кольцами. Нет, там все. То есть, в этом плане
они молодцы. Самородное кольцо.
Очень все грамотно, причем это заточено не только под иностранцев, которых там очень мало. Они друг другу вообще нормально, не стесняются совершенно, обманывают без проблем, потом у них разборки. Но вот, кстати, надо отдать должное, сколько лет там обитаю, никогда не видел какой-то там драк серьезных, там, допустим, чтобы пинали ногами по голове или по ножовщине. То есть они почему-то как-то вот обычно они покричат и расходятся. Так, еще два сюжета про Ланко. Это вот из моего последнего.
А вот смотри. Вот.
Еще два сюжета вспомнил про мое пребывание на ланке последнее, да, в этом году. Значит, про вот это вот умение ловко все прятать в рот.
Значит, это какая-то очень плохая привычка.
У меня там есть партнер. Причем, кстати, они очень правильно воспитывают детей. Значит, мужчина – миллионер. То есть, он заработал несколько миллионов долларов на продаже драгоценных камней.
Я, конечно, против термина «заработал», ну ладно.
А чего? Он же добывал, у него своя добыча, он там нанимает рабочих, они работают.
Это не заработок.
А что это?
Это отъем прибавочной стоимости.
А, ладно, вот эти ваши темы, я нет, не интересуюсь вообще совсем. В общем, у него есть сыновья, которым он дает только еду. И все. Хочешь новый айфон? Работай.
Иди, он добывает. А пить дает воду?
Пить воду бесплатно, да, можно. То есть, вот лопата, копай, иди продавай, грани, вкладывай деньги, плати огранщику, как бы все. Тот говорит, будешь умирать, я рисом покормлю, больше ничего не дам. И вот я с одним из его сыновей уже, наверное, лет 10 сотрудничаю, он мне как раз, мой представитель там на Шри-Ланке, я когда приезжаю, он всех зовет, вот, поет мне кофе, обедами кормит. В общем, у его папки был дорогой сапфир. И, естественно, как и все владельцы чего-то вот такого прекрасного и дорогого, он любил их вечером там перекладывать, рассматривать, трогать. И, собственно, он запомнил. Хотя их у него много, но он их все помнит.
Я не такой.
А у тебя потому что нету сапфиров.
Ничего нет.
Как только у тебя сапфиры будут? Подожди, а что, эти шлемы свои алебарды ты не любишь перекладывать?
Нет.
И рассматривать?
Нет.
Ты какой-то странный. Я вот свои мечи коллекцию с удовольствием каждый вечер.
Я только когда они ржавеют, я их чищу, больше ничего.
Я прям трогаю, смотрю.
Ничего себе.
Ты не понимаешь ничего в этом, в прекрасном. Так вот, ну и как бы, ну, на самом деле, мы уже говорили здесь о том, что все сапфиры, ну, вроде как синие, но они разные. Все равно оттеночек разный, форма чуть разная, там включения разные. У него, значит, есть какой-то сайт, там выложены фотки, написал другой ланкиц, типа покупатель, я хочу купить. Напишите мне, пожалуйста, его размеры до доли миллиметров. Это нормально. То есть, мне такое запрашивают каждый день. То есть, никаких подозрений не вызывает. Есть специальный микрометр. Ты прям кладешь камень, делаешь так и фоткаешь. И скидываешь. Да? Вот. Значит, этот товарищ, который сделал запрос, вытащил синтетику такого же цвета. И прямо до доли миллиметров полностью. Дальше чисто ланкийская тема, которую нам не понять. Значит, камень стоил там что-то то ли... Мне кажется, там речь идет про десятки тысяч долларов или даже сотни. Забыл, видео прикрепляем, там более все подробно. Значит, они встретились на парковке. Значит, этот товарищ посмотрел камень, говорит, да, все мне нравится, я буду покупать, на, держи. А, нет, он его оставляет на ладони и говорит, а вот там у тебя что еще? Тот наклоняется, чтобы поднять у них там на бордюре лежало. Но это Шри-Ланка, ребята. Как бы нам никогда в голову такое не придет вообще на бордюрах там раскладывать. Он говорит, а что это у тебя там? Тот наклоняется, ему подает, ну там полсекунды примерно. Он этот камень в рот из кармана достает, синтетику кладет и говорит, да, хорошо, я скоро приеду, куплю, там все классно, пока. Вот. Тот приезжает домой, проходит несколько дней, он решил опять получить удовольствие.
Раскинуть, так сказать.
Разложил камешки, смотрит, какой-то он стал немножко другой. В нем какие-то включения другие, какой-то оттеночек у него другой. Но он все равно оно какое-то друговатенькое становится. Вот. Но это прям все при мне проходило, поэтому я снял целый видеосюжет об этом. Поехали в полицию, с полиции поехали на эту парковку. На парковке оказалось видеонаблюдение, и там есть прям этот кадр, как он подменяет. Вот, вот я, собственно, прилагаю, смотрите. И представляешь, полиция без взяток. Это странно. Поехали, нашли этого парня, где он живет, по номеру телефона. Там на Шри-Ланке тоже, как в России, теперь телефон можно, симку купить только по паспорту. Оказалось, что это наркоман. И он уже этот камень сменял на наркотики, там что-то в эквиваленте там, $100.
То есть, он не запарился вытащить?
Ну, вытащить стоит $1. Как бы, смотри, вложение в 100 раз окупились.
Ну, смотри, да, молодец.
Правильный бизнесмен. Вот. А на Шри-Ланке у полиции есть такой кодекс чести. Значит, если человек никогда не привлекался, его нельзя бить. А если привлекался, то можно. Вот. Они его сразу повели, значит, в пресс-хату. Там он сдал, кому он обменял наркотики, того потянули, тот, оказывается, тоже привлекался, его тоже можно бить, и узнали, кому он уже отдал сафир, сафир вернули.
Ничего себе, какой хороший финал у истории, я думал, все.
То есть, полиция оказалась на удивление бодрой, я думал, что все, как бы, да.
Я уже приготовился с наркомана порадоваться, что он съехал.
И в эту же поездку, у меня поездка была очень богатая на приключения, тоже получилась у нас история. Значит, очень часто бывает как, вот в мире драгоценных камней, допустим, колумбийцы живут в Колумбии, у них много изумрудов. Как-то
странно.
Да, у них много изумрудов. Кстати, изумруд – уникальный драгоценный камень, он не вот этого взрывного вулканного происхождения, а это тек ручеек, и в воде содержалось что-то, какие-то минералы, которые оседали в форме кристалла какого-то много-много-много лет. Получается, он такой путем осаждения пород и наслоения, да, вырастает. И он самый мягкий из драгоценных камней. Изумруд можно поцарапать, оказывается, и поколоть, попортить. Если ты, например, положил в карман ключи, кольцо с изумрудом, ключи и мелочь, то изумруд пострадает. Это очень странно, когда вот мои покупатели портят таким образом изумруды, хотя мы вдаем сюда инструкцию, чего делать нельзя. У меня даже видео записано. Они очень сильно удивляются. Как же так? Тоже сразу у них версия, что это, видимо, подделка. Потому что натуральный камень-то невозможно уничтожить.
Мы об этом конечно, в прошлый
раз говорили.
Не его никак нельзя.
Так вот, есть такая практика. У колумбийцев много изумрудов. Они прилетают на Шри-Ланку, говорят, слушайте, вот мы вам килограмм изумрудов, вы нам килограмм сафиров. Поменялись. Да? То есть, на Шри-Ланке нет изумрудов, там они распродают, а там у тех нет сафиров. Они распродают, все довольны. Ну, вот таким образом к моему вот этому партнеру, сыну миллионера, попал изумруд, и он его продал американцу, не помню тоже, там что-то около 9, что ли, тысяч долларов, сделали на него сертификат, сертификат показывал, что все хорошо, камень натуральный, даже без масла, маслом, мы в прошлый раз с тобой об этом говорили, изумруды пропитывали, даже еще римляне древние, да. То есть, это считается нормально, то есть, это не обман, да. Но, опять же, в сертификате указано, есть ли масло и сколько его. Типа там полши в масле или чуть-чуть масла совсем.
Килограмм масла.
Да, или вообще нет. Но факт в том, что отнесли лабораторию в государственную. То есть, не брата на втором этаже, а государственную лабораторию, выдали сертификат.
Коломбо, наверное.
Да, что камень натуральный, все хорошо. Там лаборатория, ну, знаешь, если по 10-бальной системе, вот 10 баллов – это супер-мега-новое оборудование, ну, там девяточка где-то. В США получил покупатель, отнес тоже в лабораторию, оказалась синтетика. Причем ему прям сказали: слушай, парень, это новейшая синтетика из России. И она производится недалеко от местечка, которое называется Новосибирск. То есть, ты представляешь, это получается академгородок, скорее всего.
Ну, где-то так.
Оттуда в Колумбию, из Колумбии на Шри-Ланку, из Шри-Ланки в США, и оттуда как бы... Потом, ну, естественно, так как ему важно папкино имя не запятнать, он там, может, и не против был бы не отвечать никогда больше этому американцу, заблокировать его. Но там папа очень старой такой, значит, закалки, и самое главное – это репутация. Папа приказал поменять, вернуть деньги. Прислали камень обратно, деньги вернули. То есть, вот русский след везде прослеживается. Даже на Колумбии, Шри-Ланке.
Это Путин, скорее всего. Слушай, и самое главное, это получается, он, ну ладно, из России попал в Колумбию, из Колумбии на Ланку, и его же везде проверяли.
Да, хоть но как-то. Это и вот как раз к тому, что, смотри, они сначала запускают новую волну синтетики, а потом, допустим, когда
способы
через полгода
узнавания.
Они продают именно оборудование для ее распознания. Программы всякие компьютерные по спектральному анализу и всякое такое. То есть, вот, пожалуйста, такая прикольная история. Ну и опять же, об этом сюжет тоже смотрите. Извините, ребята, если у меня там...
Сделано в России!
Да, многие... Гордость. Многие видосы я снимал вертикально, это я снимал для Инстаграма своего рабочего, поэтому, ну, как бы, извините, что есть. И в этой же поездке мы поехали там встречаться с одним, значит, местным.
А надо было снимать так и так.
Одновременно.
Вот да, так. У тебя два телефона.
Да. У меня три.
По одному, наискосок еще
по одному говорить. Вот да. И вот мы в этот же раз поехали там с каким-то местным олигархом на переговоры, который поставляет камни для граф, Тиффани и всякое такое. И остановились Тиффани просто...
Тиффани, я слышал, а граф что такое?
Тоже ювелирный бренд. Изгиб очень красивый был реки, остановились просто полюбоваться и постоять, пофотать. И потом я так кусты раздвигаю, Я прям на видео снял это. Вот, смотрите видео. А там мужики опять в речке что-то делают. Ну, мы пошли с ними там потусили, тоже посмотрели, покопали. И когда мы все это смотрели, с берега там... Ну, как, есть, которые копают, а есть болельщики на берегу сидят там. И там, ну, что, как-то, вообще нормально, клюет, нет. И один из товарищей уже поднес нам... предложил синтетику. Это в какой-то в глуши, в деревне, в горах, в горной речке. То есть, поэтому... Мое мнение, у меня сейчас спрашивают, вот мне пишут, что «Здравствуйте, я скоро еду отдыхать в Камбоджу, Бирму, Шри-Ланку, там, Таиланд. Дайте, пожалуйста, мне совет, как мне купить настоящие драгоценные камни, чтобы меня не обманули». Я вот очень много об этом думал, и у меня ответ – никак. Вот, действительно, никак, потому что шансов, что тебя не обманут, нету. Я вот тебе говорил несколько раз, да, что это я сейчас... Русский, в России, в Москве пойду покупать антикварную православную икону века 14-го.
Тебе продадут, конечно.
Там
ну,
просто...
14-го вряд ли, это, ну, таких дурачков-то нету, а 16-го спокойно тебе впарят. Вообще легко.
Впарят, в смысле, обманут.
Конечно, я говорю, впарят.
Подделку. То есть там потрут свои теплые ручки продавцы, так же как на Шри-Ланке, все.
Потому что 14 века-то идиотов нету, потому что эти иконы просто наперечет, все, там все ясно, их подделывают.
Слушай, я не знаю, если мне скажут 14-го, я куплю.
Ну, это если ты занимаешься этим делом постоянно и профессионально, ты подразумеваешь, что все-таки люди, которые интересуются иконами, хотя бы на поверхностном уровне, которые, собственно, их покупают, они все-таки знают, что 14 века икон очень мало, и поэтому, конечно, продавать 14 век тебе не станут. А вот подделать типа под 16 век – это вообще легко. Там 17-й, 16 век – это ходовая штука. То есть, напарят...
Ну, вот я о чем, что... Ну, как бы, я считаю, что у меня шансов купить настоящую подлинную икону антикварную – ноль. Нет, ну, вообще. Ну,
скажем так, у тебя мало шансов, что ты не напоришься на обманщика. Вот. Это вот да.
Вот. Вот то же самое, если вы хотите покупать где-то за границей вот так в поездках с рук камни, это только надо договариваться, что смотри, я тебе сейчас даю деньги, допустим, половину. Иду в лабораторию, проверяю, если все ок, я завтра прихожу, даю тебе вторую половину. Но, с другой стороны, ему может и первую половину хватить. Поэтому я вот много об этом думал, как что посоветовать, я не могу ничего придумать. То есть,
это всегда... Ну, вместе ехать в лабораторию, только если.
А там на 2 дня забирают. Он тебе без денег не отдаст камень.
Ну, вдвоем поехали в лабораторию.
Сдали. Потом через 2 дня ехать забирать. Ну, так, может, только больше никак, да. Но у них всегда там они говорят, что... Мы не будем сдавать. Вот, кстати, когда на ярмарке мастеров покупали вот этот поддельный рубин, знаешь, они что написали?
No.
Мы не будем сдавать на сертификат. Дело в том, что наш поставщик, мы с ним работаем очень давно, и он очень сильно проверенный человек. Там все-то до вопросов нет никаких. То есть, они придумают, почему не сдавать. Дальше. Есть еще народное творчество, которое вот мне очень нравится, процветает просто буйным цветом. Значит, что делать, если вот ты жил-был, честный человек, работаешь, да, сажал рис на огороде, соседи тоже сажали, а потом вот у соседей бах, и нашли драгоценные камни, у тебя нет. Что делать? Ты же тоже хороший.
Синтетику себе подбрасывать?
Нет, тоже продавать драгоценные камни, но не продавая их. Короче, ребята идут к соседям. Ну, там соседи тусят, как правило, те, у кого камни. Они же тоже, по сути, все там в основном-то бездельники. Все в южной народности. Мы с тобой тоже бездельники в душе, поэтому нам там нравится. Вот, они по вечерам просто тусят, показывают, смотри, сегодня что нашли, о, вот это, вот это, вот это. Подходит сосед, говорит, а можно сфотать? Он говорит, ну, давай, фотай. Он фотает, значит, создает Инстаграм свой, там выкладывает эти фоточки, пишет цены там в 5-6 раз ниже, чем на самом деле. Более того, соседи часто очень быстро это дело начинают палить и не дают ему фотать, он просто копирует у них из Инстаграма и себе выкладывает.
В самом деле, зачем фоткать? Сейчас же новые технологии.
У меня, например, есть на Мадагаскаре мой поклонник, привет, но он, правда, по-русски не понимает, негр,
Hi.
Как ни странно, его зовут Баба. Вот, у него, кстати, красивая жена, она наматывается на голову что-то такое большое всегда, несколько детей, вот он прям копирует мои камни, выкладывает раз в 5-6 дешевле и продает их. На Шри-Ланке есть такие товарищи, их прям очень много, это очень популярное занятие, особенно подростки этим занимаются, знаешь, там создают себе Инстаграм, туда выкладывают несколько десятков фоточек, заходит в чей-то другой инстаграм реально существующей компании, допустим, моей, начинает подписываться ко всем и делать рассылки. И вот буквально там 4-5 дней назад девушка из Прибалтики, привет, я знаю, ты смотришь, написала мне там чуть ли не в слезах, она отправила 2 с чем-то тысячи долларов, это, кстати, немного, люди отправляют, бывает, десятки тысяч долларов. Они или вообще ничего не отправляют, в принципе, взамен, или вот в Москве моему клиенту отправили, он отправил 9 или 7 тысяч долларов, отправили пустую коробку.
Ну, смотри, ты хоть коробку отправили. Ну,
причем коробка была с брендовым логотипом. Я считаю, это как бы... ну, то есть, вот есть такое народное творчество. То есть, получается, что зачем добывать камни, чтобы их продавать? Это не обязательно, но это как-то глупо вообще. Можно же просто продавать картинки. Ну, там как, кто-то блокирует после получения денег людей, кто-то просто пишет, да-да, я завтра, скоро, послезавтра потом отправлю. А кто-то отправляет синтетику, кто-то отправляет пустые коробки, вот как один мой товарищ. То есть, разные бывают истории. Ну, вот это, опять же, Шри-Ланка и Мадагаскар. Почему-то тайцы-бирманцы и вьетнамцы не догадываются такого. Вот, видишь, везде как бы у них свои пристрастия. Дальше. Про добычу.
Тайцам стыдно, они не такие.
Тайцы ленивые, им просто лень, неохота заморачиваться, напрягаться, как бы зачем, если так все хорошо. А на Шри-Ланке там остров маленький, людей много, конкуренция, и как бы все бодрые, ну, пободрее, чем тайцы, намного, по крайней мере. И есть очень распространенный такой, значит, тип обмана, это называется «обмани сам себя». Вот это вообще мое самое любимое. Прикрепляю тоже видео. Нашли у тебя на огороде, допустим, великолепные гранаты. Очень красивые. Там какие-нибудь супер-мега-оранжевые. Прям красотища. Что нужно делать? Их нужно огранить. Огранщик в вашем же поселке, двоюродный дядя, сестры и брата, берет, допустим, по 5 долларов за камень. Как бы, если 100 камней, то что-то уже как-то многоватенько выходит. А давай мы брату твоей жены дадим денег, он поедет в город на курсах, отучится трехдневных огранщика и сам все великолепно огранит. И там такое привозят, просто кошмар. То есть, вот я реально сижу, мне привозят пакетами камни. Вот камни сами по себе дорогие, убитые полностью, совсем. Все, они уже восстановлению не подлежат. Ну, то есть, там как... Его огранили, там же вот этот шип, так называемый, да?
Да.
Там как бы купол, ну, будем называть это купол, я стараюсь термины избегать, потому что они будут непонятные. И он весь кривой, косой, куски от него подбивали. Смотрите видео, там даже как будто бы просто брали, знаешь, об наждачку вот так вот руками терли. Я не знаю, что можно, нужно с ними делать. То есть, привозят пакет, при тобой высыпают, ты видишь, что качество сами камни офигенные, очень хорошие. Убито все полностью, из него можно выбрать ноль. Из этого пакета. А чтобы перегранить, это нужно все полностью обрезать, то есть теряется ну, половина где-то, там до 70% запросто. Если он кривое, его, чтобы выровнять, надо там вообще все срезать полностью. Это самое модное, это делают все. От тайцев до мадагаскарцев вообще самая популярная тема.
Ну, чтобы 500 баксов не платить.
Да, да, все правильно. Ну, и, собственно. Потом ты прилетел в Таиланд, когда я уже вернулся с Шри-Ланки. Я же как раз там за пару дней до твоего прилета, да, вернулся. Мы с Климом провели замечательно полгода в Таиланде. Вот, записали такую довольно серьезную, можно сказать, научно-популярную работу. Курс по истории, антропологии, религиям, традициям, обычаям, современной жизни, промышленности, экономике Юго-Восточной Азии.
3 курса.
Да,
3.
И в Таиланде в том числе. И вот у нас прошел первый успешный, мы будем его еще повторять.
Сейчас
мы по религии запускаем. Мы готовимся скоро. Второй. Язычество, индуизм, буддизм. Связь, что из чего происходило, какие элементы куда перекочевали. Очень-очень интересно. Я живу там давно, но... Вот от Клима впервые услышал очень много вещей, многое понял почти что. Так вот, и уже когда мы были в Таиланде, я, ты знаешь, гонял на добычу драгоценных камней в городок Чантабури, лунный город, да. И, во-первых, по поводу криминала его нету. Просто вообще нету. То есть, ни полиция не крышует, никто не грабит. Обманывать, конечно, обманывают. То есть, на рынке синтетику продают, но это уже нормально. Он в России ее в магазинах продают. а каких-то вот, чтобы там украли, проглотили твой камень, засунули тебе куда-то. Такого нет категорически. И я столкнулся тоже с интересным моментом. Таиланд, он значительно богаче живет, к удивлению многих, да, многие думают, что Таиланд – это совершенно нищая страна, значительно богаче живет, чем та же Шри-Ланка, и там добыча часто выглядит как? Стоит 5, 6, 10 дорогих огромных экскаваторов, которые копают, грузовики подъезжают, туда все насыпают, там уже вот эта промывка, то, что вьетнамцы там из шланга, там наситечка поливают, там уже стоит какая-то огромная такая установка, центрифуга, там все крутится, там камни эти едут по рельсам. Вот тоже видосик прикрепляю, можете посмотреть. То есть, это, в принципе, не так интересно. Но там есть такое уникальное явление, как дуриановые миллионеры. Значит, вокруг этого города Чинтабури есть долина, там речка, посмотрите, кстати, вам будет интересно, загуглите, Google Maps гляньте, Чантабури город, да, в Таиланде. Там речка, она разлилась на 1 500 000 рукавов. Они вот так вот извиваются, и, естественно, там полностью все заилено. Да. И это, ну, вот в самом Таиланде это самое плодородное место вообще. То есть там растут фрукты так сильно, так много и так нажористо, как они больше не растут вообще нигде. Возможно, это одно из самых плодородных мест в мире. Место небольшое. То есть там буквально, там, допустим, 50 на 30 километров такой вот рукав. И там есть такой фрукт, называется дуриан. Да?
Гадость непередаваемая.
Вот такие шары с шипами, смотрите фоточки, адски воняет. Это единственный фрукт, который содержит серу, да, во-первых, в больших количествах, да, и он содержит энзимы. Это то, что в чесноке воняет, убивает микробов. Причем энзима в дуриане больше, чем в чесноке в 17 раз. То есть он воняет одновременно серой и чесноком. Но есть он довольно сладкий по вкусу. Также он содержит эндорфин. И есть очень много вот любителей именно этого дуриана. И тайцам повезло, потому что по какой-то причине с каких-то давних времен китайцы стали считать, что дуриан повышает потенцию. Вот. А все, что повышает потенцию, китайцы скупают везде, всегда, втирают в себя, запихивают себе везде, съедают, глотают, пьют, колят, я не знаю. Ну, то есть, вот реально, сколько с китайцами общался, незаметно, что они прямо какие-то...
Зато у них 1,5 миллиарда человек, поэтому...
На этой теме сдвинутые, я бы не сказал бы, что они прямо, о, тети, ого, там, да. Но вот, тем не менее, все, что повышает потенцию, даже теоретически или мифически, вот, это все скупается, и вот этот дуриан, он приносит, это сейчас давно уже самый дорогой фрукт в мире, то есть, он продается за... Есть сорта определенные, его много сортов, есть сорта, которые продаются на аукционах в Гонконге и Сингапуре, стартовая цена $1000 за килограмм. Я сначала думал, это брехня, потом мне показали, реально, вот смотри, они есть, пробовать не давали, конечно же, то есть, это все отправляется только за границу, сами тайцы даже себе не могут позволить их есть. И эти сорта растут только вот в этой провинции Чинтабури, только вот на этом плодородном, ну, там не полумесяц, там... параллелепипед какой-то, да, получается, прямоугольник. И получилось так, что эта же река, которая нанесла ил, она же нанесла огромное количество, размыла горы давно-давно, миллионы лет назад, да, и нанесла туда очень много драгоценных камней, причем разных. Там и гранаты, и сафиры, и рубины, и там чего только нету. Оникс даже есть, и всякое вообще разное. И в том числе там добывают уникального цвета сафиры, полихромные, желто-зеленым, вот картинка, смотрите, вот, только там, то есть, их нет больше нигде, вообще совсем, поэтому мы с тобой в прошлый раз об этом говорили, их оценивают как произведение искусства, вот, если он красивый, он стоит дорого, все, а каких-то таблиц, где можно цены посмотреть, сравнить, просто нету. И там добывают черные звездчатые сафиры, тоже вот смотрите картинку. Это черный сафир, в котором рутил, это такой минерал, он тонкими-тонкими волосочками выложен, выкладывает такие узоры все эти разные красивые. Кстати, я себе кольцо заканчиваю, тебе покажу скоро. Там прямо внутри как какие-то инопланетные узоры. Мне очень нравится, как бы вот я для себя его открыл. И там получается что? Местные жители, когда обнаружили, что у них, кажется, вся долина полностью в драгоценных камнях, там миллионы долларов лежат, они стали перед выбором. Дуриан. Они много поколений выращивали дуриан и заработали на этом довольно большие состояния. Да? И смотри, что надо делать. Надо, получается, сносить все сады, вырубать, снимать плодородный вот этот слой, он там много метров, метров, наверное, 7 чернозем там. Вот, и добывать камни. Или оставлять все как есть. И вот там несколько, допустим, 15 семей все снесли, раскопали полностью, добыли деньги, сразу себе накупили Феррари, Мазерати, поехали играть в казино в Лас-Вегас, деньги все проиграли, машину разбили, и все вот теперь хорошо. А несколько семей там буквально 2-3. Но у них несколько участков еще. Допустим, 3 семьи, у них 6 участков. Они вот как мудрые, там, кстати, все тайские китайцы, там не тайцы. Они поступили мудро, они оставили будущим поколениям. И вот как выращивали дуриан, так и выращивают дуриан и стабильно зарабатывают свои скромные миллионы долларов на нем, пользуясь, значит, любовью китайцев к повышению потенции, ко всему, что повышает потенцию. И там что? Экскаваторы туда не загоняют, там же сады. Эти сады стоят дорого очень, там земля теперь стоит безумных денег вообще. Там такие маленькие штольни копают, там, знаешь, метр на метр. И всех желающих туда пускают покопать. Это стоит там что-то 200 бат, это 7 долларов.
450 рублей.
Да, я с удовольствием туда залез, и буквально за минут 40 копания я накопал себе 5-6 сапфирчиков, мне их просто подарили. Причем интересно, вот бывают места, где иностранцев обманывают, да, бывает, вот именно там тайцам продают, когда приезжают тайские туристы из Бангкока покопать, ну всем же прикольно, да, они продают их, а мне подарили, потому что я иностранец, то есть наоборот, тут как бы местных это за деньги, а мне бесплатно. Тоже смотрите, очень интересно, и если будете, смотрите, ребят, кто ориентируется, это когда вы из Паттайи едете на остров Качанг, там водопад такой, Плиу, где много-много рыбы, ты там был тоже.
Да. Направо
ехать. Вот прям рядом там городок.
На Паттайи и направо.
Да, рядом там городок. Берете любого таксиста, говорите, хотим покопать, можете показать кадры из моего видоса. Все знают это место. Рекомендую. Очень азартно, очень прикольно. Прям дух приключений, Джек Лондон и все такое. Так, ну и, собственно, мы подошли. То есть в Таиланде, ну, нечего рассказать, потому что криминала нет. На добычах вообще. То есть дементи нечем порадовать. Самое криминальное место, естественно, у нас это Мадагаскар и Африка. В Африку я лечу вот скоро. Мадагаскар – это, ну, как бы уже знакомая нам тема. Там все очень серьезно. То есть это видно, что наши родственники по менталитету, ну, в смысле, братья русским. Значит, там сначала, когда люди стали находить у себя драгоценные камни на участках, их стала крышевать полиция.
Потом, предсказуемо.
Ну, крышевать не так нежно и ласково, как на Шри-Ланке, а прям конкретно там приезжают и говорят, с вас столько-то. Вот. И замечательное тоже изобретение. Вот эти вот товарищи, ну, они ясно, что в форме не ездили там и в фуражках, да, с этими, со звездами. Они кого-то просили или переодевались по-гражданскому, приезжали там, здравствуйте, вас беспокоит там представитель местного шерифа, с вас такая-то сумма. Так вот, тоже местное изобретение. Они с собой на пикапе в кузове возили мужика, у которого были загипсованы обе ноги. И говорили, смотрите, вот он прям видел, я где-то видел, постараюсь найти, прикрутить, но не обещаю. Вот видите, он не захотел платить, он постоянно в гипсе. И мужик там такой, да, господи, ноги-то как болят. Вот, то есть, вот ему приломали ноги, хотите так же, не надо платить. И полицейские успешно крышевали всех, потом сидят местные военные у себя в части, такие, блин, как-то получается неприлично совершенно. Они тоже создали свою группировку, тоже стали всех крышевать. И потом местные бандиты тоже создали свою группировку, и тоже все стали всех крышевать. И там получается, что из года в год одна и та же добыча может переходить из рук в руки. То есть, ее там 2 года покрышевали полицейские, потом приехали военные, их постреляли. Ну, или там просто была перестрелка, и эти
отступили.
Отступление стратегическое, да. Теперь ее крышуют военные. Потом военные покрышевали, их там отпугнули или поубивали бандиты. Потом обратно полиция захватила. И вот там, например, как тебе вообще, что за месторождение каких-нибудь там розовых сафиров. Сегодня были местные ожесточенные бои между там 10-м отделом полиции и 3-й десантной дивизией там
какой-нибудь. Ну, я бы, конечно, на десантную дивизию поставил.
Африканцы знают дело, молодцы, да. Не стесняются, как вот эти всякие тайцы или ванкийцы там. Вот, поэтому там прям все серьезно, там грабежи. Туда, если прилетаешь, я вот сейчас в Африке тоже буду нанимать вооруженную охрану обязательно, но опять же это не гарантия, потому что эти сами охранники, которых ты нанял, могут, естественно, тебя же навести и своих же таких же друзей-охранников. Вот, и там, допустим, их даже могут ранить, там, знаешь, там куда-нибудь в какое-нибудь место, где не больно. Ну, как в фильмах это все делается. Это все практикуется на самом деле. Мой товарищ, один таец, поехал туда. Они скинулись там крупными, ну, они богатые, там по 200 тысяч долларов, например, скинулись впятером, поехали, закупили много сафиров, и как раз вот когда проходила сделка, что вот камни, вот деньги, да, в это кафе у них было, допустим, 6 вооруженных охранников, а туда зашло там 25 товарищей с автоматами Калашникова, и все друг на друга посмотрели, решили, что, наверное, не надо.
Ага.
Вот, и у них забрали деньги и ушли, то есть перестрелки как такового не было, но... Есть подозрение, что вообще навели именно охранники, и что если бы дошло дело до перестрелки, они бы стрелять не стали, они бы сразу сдались. Ну а зачем им? Как бы это же больно.
Ну, они в конце концов в доле.
Ну, естественно, скорее всего, да, так. Вот, поэтому пока, вот по моему личному рейтингу, по моему опыту, лидирует, значит, Мадагаскар. Там ребята все правильные, знают, как надо себя вести. И немножко про бриллианты, да, вот есть белые бриллианты, они в цене падают постоянно, почему? Потому что их находится больше, 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 буквально недели 3 месяца назад, где-то в Африке, не буду врать, не помню точно название местности, нашли месторождение белых бриллиантов, ну, классических, стандартных, больше там их, чем всего в мире, как бы, и их и так уже очень много, поэтому они в цене падают, то есть, белый бриллиант – это не инвестиции ни в коем случае, если не какой-то редкий камень вот такой, который огроменный, если там 2, 3, 4, 5, 6 карат – это не, то есть, это железная гарантия, что вы потеряете деньги, точно, потому что их добывают больше, больше, больше с каждым годом и разведывают все больше и больше, их даже в космосе полно. А есть цветные бриллианты, которые добывали в Австралии. Там они кончились, причем они очень грамотно, они за 5 лет до окончания объявили о том, что все, они заканчиваются, и через 5 лет они, правда, кончились. 0, я держал в руках такой красно-оранжевый цветной бриллиант, 0,25 карат, это вообще
микроскопический.
Просто микроскопический, 250 тысяч долларов.
Ни хрена себе.
Вот, и вот таким даже мелким там 0,4 карата, 0,7 карат дают имена, там, знаешь, какой-нибудь красный барон.
Вот, Василий там... Петрович.
Да, Василий Петрович. И продают их на аукционах. То есть, это уже предмет искусства и инвестиции. Они в цене растут с огромной скоростью. И в прошлом году, в декабре, это вот мы с тобой туда поедем, потому что там есть наша тема. Там есть две темы. На Борнео, это Индонезия, да. В самом центре острова. А на Борнео еще очень мало исследованные джунгли. Там живут племена именно в том месте. Живут племена, которые называются даяки. Это монголоиды, то есть это не папуасы, это новая волна, да, поселенцев. Вот. Но они находятся практически на уровне папуасов, то есть живут в таком полукаменном веке, да. И они ходят с перьями в голове, стреляют из луков, у них копья, они голые, татуированные, и там все как надо. Вообще, и прямо на их земле нашли залежи цветных бриллиантов, в частности, розовых, красных, голубых, всяких других. И туда можно ехать добывать. Добывать там речная добыча, нужно нырять в речку, там зачерпывать, то есть речка теплая, все приятно. И плюс, в чем ситуация, их защищает государство. И у них спросили разрешение, они сказали, нет, мы не хотим, чтобы у нас тут вот это сейчас все экскаваторы, там, значит, какие-то скважины, шахты, нам это все не надо, мы будем вам копать, и вы у нас покупаете. Ну, в принципе, правильно поступили. То есть, я не знаю, сколько продержится еще индонезийское правительство, по идее, должны туда ввести войска.
Ну, из-за бриллиантов-то вряд ли.
Все отжать. Ну, слушай, смотря какие там залежи, какие там суммы фигурируют вообще.
Да, ну, это вряд ли. Из-за нефти, может быть.
На Папуа из-за меди вводили.
Тогда это было очень сильно
необходимо. Там сколько людей поубивало. Убивали.
Тогда это было сильно необходимо. Сейчас все-таки из-за камушка вряд ли какие-то войска будут.
Ну, вот я предлагаю туда съездить. Почему? Потому что там сразу этнография и бриллианты.
Я за.
Там туканы.
Вот такие.
Вот с такими клювами. Куча всяких животных разных, там чего только нету. Вот. Ну и я разогнался, да, что-то и давай заканчивать. Смотри, я еще приду не раз на эту тему, и вот даже в этот приезд. Значит, это я все к чему подвожу? Очень много писало вот после той передачи вопросов: а почему вы не рассказали про российские изумруды? Они же ого-го какие. Дело в том, что российские камни, будучи будь то бриллианты или изумруды, или, допустим, у нас там где-то найдут потом там рубины, например, да, они не конкурентоспособные. По какой причине? Потому что на том же Мадагаскаре, на Шри-Ланке, вот яму по пояс выкопали, их лопатой кидают и промывают. Да? То есть там мужикам, которые добывают, платят, ну, там, $15 в день. Все. И я собираюсь поехать, но, к сожалению, как всегда, в России все там очень сложно. На Урале добыча изумрудов, там и снимать нельзя, и там надо заранее записываться, и по пропускам, а самому покопать там вообще не дают. В принципе, трогать ничего руками нельзя. Там есть какой-то аттракцион для туристов, тебе кучку уже нарытых насыпают, тебе нужно выбрать и все отдать сразу. То есть себе нельзя забирать, я так не люблю. Так вот, это огромное масштабное предприятие, то есть промышленное, прям там шахты, в которые вырубают специальные машины подземные в каменной породе, там вентиляция, электричество, работает плюс огромное количество людей, вот, обогрев, вентиляция, там все это взрывают, ну, то есть именно вот как метро строят, например, да, то есть вот масштабы примерно сопоставимые. Там взрывают взрывчатки все, потом экскаваторы все это выгребают на вагонетки, вагонетки едут вверх, там промышленным способом дробилки все это дробят, там работают сотни людей. Даже вот по этой причине уже как бы российские изумруды конкурировать с колумбийскими, которые вот, не знаю, пальцем выковыривают в грязи, образно говоря, да, они уже не могут. Или вот еще у нас есть в Замбии изумруды добывают, там то же самое. Там вот на такой глубине граблями их выкапывают и тут же в грязи в лужу промывают. Это все, все, что нужно сделать. То есть, вот такая ситуация. И то же самое с бриллиантами, которые добывают в вечной мерзлоте. Это огромное, да, промышленное мероприятие. И сравнить, как в Африке. Ну, в Африке, если вы за моим каналом будете следить, скоро вы это увидите, я буду сам своими руками копать. Там вот возле дома, в песочке, в луже, на реке, вот, ну, руками все это роют. Ну,
все делают, чтобы русского человека унизить.
Да.
Я считаю. Или якутского. Да.
Вот.
Русского.
Ну и последний завершающий момент, пару слов. Значит, недавно я был в Стамбуле, просто поехал погулять по музеям, потому что там сейчас нету никого, да, совсем очень круто. И я не удержался, зашел в магазин, купил там опять рубин, сдал сейчас в МГУ лабораторию. Естественно, все поддельное полностью, как и везде, в принципе. То есть в этом плане турки от русских ничем не отличаются. Запилю скоро видео, сниму, смотрите, прикрепляю вниз. В принципе, у меня на сегодня все. Я думаю, что вопрос Дементия мы осветили.
Вопрос Дементия оказался масштабным, освещен был глубоко во всех подробностях. Надеюсь, вам было интересно. Про камни, в том числе с исторической точки зрения, мы еще много будем снимать. Следите за нашими роликами и приключениями.
Дементий, мы все рассказали?
Это еще не все, там много интересного.
Ладно, почти не получилось.
Съехать не вышло. На сегодня все.
Счастливо.
Всем пока.
Да.